Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Машков и Миронов стали наставниками в проекте «Культурный норматив школьника». Эр-Рияд информировал генсек ООН о возможных мерах после атаки на нефтяные объекты. Но и семья Виктора Бута прибыла в тюрьму для второго свидания с ним. Об этом в эти секунды сообщает информационное агентство ТАСС. А я предлагаю начать с главной темы, которая уже три дня как главная. Это дело Павла Устинова, и каждый день появляются новые повороты в этой истории, и все больше людей за него, что называется, вписываются. Но вишенка на торте — это, конечно, заступничество главы Росгвардии Виктора Золотова, который заявил сегодня, что актеру достаточно было назначить условный срок, а остальное перевести под ответственность блогера Владислава Синицы, который был осужден за скандальный твит. Цитирую: «Суд принимает решение, я бы со своей стороны максимум дал год условно, а эти 3,5 года перевел бы на Синицу, еще 3,5 года за призывы убивать детей и жен», сказал глава Росгвардии журналистам. Есть еще список Титова, который он предложил создать, но об этом позже. Почему? Ну, потому что, ну, вот сейчас все, кто можно, заступились, а вот есть стойкое ощущение, что уже поздновато. Ну, в смысле, пока еще приговор-то не пересмотрен, не отменен, поэтому мы еще не знаем, чем дело закончится, но все идет к тому, что будет смягчено наказание, уже прокуратура просит отпустить там под домашний арест или под подписку о невыезде, я уже не ну, вот это главное — вывести из следственного там изолятора или отправить. Ну, не, в общем, вот все это вот как бы закрутилось, понеслось, но уже подключилось народное творчество. И уже бойцы Росгвардии, они такой обрели ореол, ну, скажем так, не совсем героический, я мягко буду формулировать. Кто виноват? Ну, отдельный вопрос. Но да, смотрите, что я имею в виду. Ньюс.ру.ком сделала подборку народного творчества, которые посвящены вот этим событиям, связанным с Павлом Устиновым. Я буду читать, петь не буду, если позволите. Здесь и частушки, и там под Корнея Ивановича Чуковского несколько строчек. Так поехали. Частушки. «Полюбила росгвардейца. Пригласила на ночь в дом. Отвечает: не надейся, можем только впятером». Следующее. «Росгвардейца разлюбила. Где ни тронь, там все болит. Он на деле оказался абсолютно инвалид». Следующее. «Полюбила парня я. Глянь, он Росгвардия. Только стало горячо, сразу вывихнул плечо». «Полюбила росгвардейца, была ночка горяча, но наутро дали трешник за вывих его плеча». «Кто сказал, что росгвардеец мается бездельем? Он 3 смены отмахал резиновым изделием». «Не ходите, девки, замуж за гвардейца Лягина. У гвардейца Лягина вместо... неважно. Секс имела с росгвардейцем, а он нервный, дерганный, то плечо ему сломало, то другие органы». «Росгвардейца полюбила от души и горячо, только в койку завалила, он травмировал плечо». «Росгвардейца полюбила интересное кино, за плечо просил не трогать, больно нежное оно». Меняется мотив, безусловно, дальше уже. «На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого росгвардейца несли с потроганной рукой». Ну и вот уже под Корнея Ивановича пошло. «Вывихнуто плечико у бедного гвардейчика. Не прыгает, не скачет, а горько-горько плачет и доктора зовет». Или вот еще. «Чудовище виду ужасного схватило гвардейца несчастного, срывало с него, забрало, стаканом бумажным пытало, выкручивало ему плечики, чудовище бесчеловечное». Это народное творчество, которое посвящено текущим событиям. Ну и вы меня спрашиваете, не стыдно такое в эфире читать? Да нет, иногда просто смотришь на происходящие события, от этого бывает неловко. А уж отражение в народном творчестве, какое оно обретает, ну, я уже не знаю. Это более-менее мягкие еще формулировки звучат, потому что есть, конечно, и более жесткие. И теперь возникает вопрос, вот что с имиджем Росгвардии? А как его, значит, восстанавливать? А вот то, что сейчас, например, может произойти, я имею в виду смягчение приговора Павлу Устинову, заступничество с разных сторон, включая главу Росгвардии, вот это, вот скорее всего, будет воспринято как гуманность, как гуманизм, или как мягкотелость и слабость. Поехали, голосование понеслось. Вы полагаете, что вот если это смягчение состоится, это будет проявлением гуманизма, гуманности, это ну вот можно будет только приветствовать. Это 134, 21, 35. Ну и второй вариант. Вы полагаете, это будет проявлением мягкотелости, слабости. Это 134, 21, 36. Это будет проявлением мягкотелости, слабости. 134, 21, 36. Это будет гуманизм. 134, 21, 35. Это будет проявление мягкотелости, слабости. 134, 21, 36. Голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае 8, 4, 9, 5. Ну и буду принимать, конечно, ваши комментарии. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Скажу интересную вещь, которая может многое поменять. Устинов росгвардеец. Он 2 года служил в Росгвардии.
Бывший,
тренировался лупить футбольных фанатов. И на видео видно, что он действительно стоит. Но когда до него дотрагивается ОМОНовец, он ОМОНовца очень профессионально ломает.
Ну, отмахивается, но там не ломает.
Нет, он профессиональным приемом давит ему на плечи, вывихивая руку и укладывая его на землю. Это был очень профессиональный прием, наносящий увечья. Это правда. То есть есть момент такой, что его тронули вроде ни за что, но когда тронули, он ответил чересчур.
А, вот этого я не заметил, кстати. Это вы, видимо, какое-то иное видео уже посмотрели.
Да. Есть прям очень хорошее видео, когда видно, он профессиональным приемом давит его на плечи и складывает его на асфальт. И тот прям падает, кувыркаясь. Так что он очень легко отделался еще. Я думаю, что там могло быть и серьезная травма.
Если смягчение состоится, это будет что? Это будет гуманизм или мягкотелость и слабость?
А это вот важный вопрос, за что его судят? За то, что он вот так неадекватно ответил? Ну, не знаю. Он
его...
мог бы просто продолжать стоять. Вот его схватили, но он и стоит.
Смотрите.
И если бы это было так, то он вроде как прав. А так как он просто неадекватно ответил и практически поломал там человека, ну, это, наверное, действительно как сопротивление при выполнении ОМОНовцем служебного какого-то там действия какого-то.
Парадигма судебных решений была одна, вне зависимости от степени применения силы по отношению к правоохранителям, а преследовали ровно за то, что вообще это применение силы было. Будь то бросок бутылкой с водой, будь то попытка ударить, сорвать шлем, это всегда трактовалось одинаково. Применять силу по отношению к сотруднику правоохранительных органов нельзя.
Да, он при исполнении находится, действительно. И там, если вы травмы наносите, то там до 10 лет можно присесть.
Или все-таки градацию какую-то вводить, потому что это вызывает непонимание среди граждан.
А непонимание вызывает следующий момент. Он неадекватно ответил. Вот, понимаете, он просто стоял, действительно, может быть, стоял, пялился в телефон. Как только до него дотронулись, он очень резко и, видимо, рефлекторно, как бы, поскольку его действительно 2 года тренировали в Росгвардии, он рефлекторно ответил силовым приемом.
Есть, спасибо, принимается, голосование наше продолжается. Это будет гуманизм, если смягчат ему наказание, может быть, и отпустят, там, не знаю, дадут условно. Это гуманизм, 134, 21, 35. Это будет проявление мягкотелости, слабости. Это 134, 21, 36. Когда протест перешел в вялую, иронизирующую фазу, то можно и проявить великодушие, как слабость не сойдет, пишет Гагога. Дальше. Проблема не в гуманизме и слабости, а в том, что росгвардейцы превратились в отдельную касту, а население для них потенциальные враги. Это пишет 208. Чур меня от такого заступничества. Золотов же не за оправдание, никто из медийных лиц не требует привлечения к ответственности полицию за превышение полномочий и лжесвидетельства судей за вынесение заведомо неправосудных приговоров. Но 383 пишет, я просто напомню, что судьи у нас имеют право на ошибку, и когда вы требуете судью на мыло, на дыбу там, или еще куда-нибудь, имейте в виду, что нужно будет сначала доказать умысел, что он с умыслом выносил это решение. Потому что и он имеет право на ошибку. Это такой механизм, позволяющий нашей судебной системе функционировать независимо. Другое дело, что не всегда вот этот результат нас удовлетворяет. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Виктор.
Да,
Виктор. Очень так это парадоксально, как-то смешно слушать предыдущего выступающего. То, что он говорил. Вот,
разные люди, разные мнения, неважно, да. Ваше мнение.
Как он сказал, неадекватно применил силу. А разве имеет сотрудник, не представившись, не объяснив, хватать тебя ни с того, ни с сего? Мне тоже это парадоксально просто.
Дальше. Возвращаемся к тому вопросу, который я задал. Относительно того, что или как будет трактоваться возможное смягчение приговора Павла Устинова.
Ну, я думаю, что пересмотрят опять заново все аргументы и факты с разных сторон.
Так.
И примут сломанного решения. И я думаю, примут решение, которое предложил Виктор Золотов.
Год условно.
Да, совершенно верно. И общество успокоится.
Успокоится ли? Или наоборот? Общество скажет, ну вот, гнутся шведы, давай их ату.
Да нет, я думаю, что успокоится.
Есть, спасибо. Как будет трактоваться вот это вот возможное смягчение? Вы полагаете, это гуманизм, 134-21-35. Проявление слабости, мягкотелости, 134-21-36. Дальше, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот тяжело призвать к любви, к полиции. Но, Владимир, зачем вы зачитываете вот эти пасквили? Вы могли на Ютубе посмотреть, там
из
Задоренко много.
Выкинешь. Из песни слов не выкинешь.
Вы пользуетесь своим положением. Поэтому.
Еще раз. Есть событие, есть трактовка события со стороны народного творчества. Вот такое оно. Как
ну,
будет...
я же говорю...
Да. Смотрите, еще раз, стыдить меня бесполезно. Совесть у меня на димедроле, это многократно повторял. Нет у меня совести, все, забудьте. Поэтому не пытайтесь даже стыдить. Я вот пытаюсь абсолютно холодно обсуждать те новости, которые появляются. И вопрос у меня не о том, почему они такие гады, или почему их не расстреляли на месте вот этих вот негодяев, митингующих. Нет, я спрашиваю вас иначе. Вот я пытаюсь анализировать происходящие события. Вот сейчас, судя по всему, все идет к смягчению приговора. Как это будет трактоваться вами? Как это будет трактоваться вашим окружением? А народ уже отреагировал так, как отреагировал. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Поблажка Золотова – это просто испуг перед народом, которое вышло... защиту, очередное боязнь власти, когда оно сталкивается с народом лицом к лицу.
То есть, если бы Золотов сказал, нарею его, этого негодяя, потому что он посмел вообще прикоснуться к росгвардейцу, то это было бы воспринято вами иначе. Не испугались, не струхнули. Вот они, да, действительно молодцы.
Ну, он бы так не сказал, потому что сейчас настолько массы поднялись. Это вот как история с подкинутыми наркотиками журналисту. У нас народ только массы решает, когда у нас только тогда начинает власть бояться и идти на попятную.
Смотрите, я вот вчера вспоминал, то есть, и сегодня напомню, Pussy Riot, сколько там массы не поднимались, а как не давили, это воспринималось властью однозначно, как попытка надавить на них, поэтому всех отправили по известным адресам, а барышень посадили и дали им реальный срок.
Pussy Riot, это была история, которая затронула чувство верующих, и у нас в
еще
России
раз.
Много.
Не-не-не-не, вы сейчас не пытаетесь мне про чувство верующих рассказывать или еще? Было негодование со стороны общественности? Было. Были священники? Как не такое? Еще больше было, там из-за рубежа письма писали, вон Мадонна до сих пор у них в подругах.
Нет, ну из-за рубежа это из-за рубежа, это не относится к нашей власти. Когда наш народ начинает вставать в защиту того или иного, только тогда поднимается большой резонанс.
Я вам говорю, что не всегда это происходит. Очень часто это трактуется как попытка надавить, и поэтому все делается с точностью до наоборот. Ну, то есть выносится максимально жесткое решение для того, чтобы даже попыток надавить не было.
Ну, на данный момент это мое мнение, и я думаю, что да, будет год условно ему дадут.
Вот. Есть. Так. Хорошо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста. Как вас зовут?
А вы знаете, когда на Украине власть 5 лет назад дала слабину, Беркут, который выполнял государственные функции, забросали коктейлями Молотова, забили цепями и палками. Что у нас говорили? Мы жалели их и говорили о хахах. Вот теперь наша власть наступает на те же грабли.
Или наоборот, не наступает, а пытается обойти те грабли, которые сама же себе и положила.
Да грабли положили ей. Власть ничего, никаких грабли себе не клала. А вот теперь, да, похоже на какой-то компромисс. Вот в данной ситуации компромисс 5 лет назад на Украине привел к тому, к чему мы знаем.
То есть напрасно вот сейчас дают заднюю, напрасно пытаются смягчить это наказание. Нужно что, идти до конца было, несмотря на то, что люди не понимают, за что 3,5 года?
А время покажет.
Хорошо. Ну, ваша трактовка, что это проявление слабости и последствия будут плохие?
Да.
Да. Спасибо, спасибо. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Геннадий.
Да, Геннадий.
Так, мнение такое. Значит, власть поняла, что перегнула палку сейчас заднюю, как бы, да, а по поводу пустирается. Ну, тогда власть-то была посильнее. Побольше было у нее авторитета, поэтому они как бы, ну, и чувствуют себя они более уверенно.
Да чем мерить-то этот авторитет, вот еще тоже понять не могу. В то время было больше, в этом
меньше. Рейтинги, вроде как выступления, слушайте, много чего, и вроде как народ сейчас уже даже самые такие, как это.
Тогда только я просто напомню, да. Тогда только Болотный отгремел это, поэтому говорить о том, что там все было хорошо, тоже нельзя.
Да не, не хорошо, ну просто они, знаете, как себя, вроде как сейчас, ну, скажем так, у них, ну, менее уверенно они себя чувствуют и понимают. Их поддавливают из Запада, давят, и тут вроде какие-то. Поэтому они, поэтому понятно, сейчас может быть любой резонанс, да, по поводу этого, там, непонятно. Там сейчас любая искорка, оно вроде как бы ей кажется, что, ну, ничего не получится. Ну, не то, что не верит в это. Да, сейчас любая искра, ну, мало ли к чему приведет. Он... Ну, это, опять же, к примеру, предыдущий слушатель.
Вольная трактовка. Ну, просто я просто чуть-чуть назад вас верну. Просто когда на этих акциях задерживали по 1000 человек, там 1500 человек задержали, все говорили, ну, ничего себе, лютуют. И ничего не стесняются, не боятся, вот, проявляют силу.
Слушайте, а здесь, да. По физике, по капельке. Видать, вот это была капелька, что всколыхнула вроде как бы, да. И, ну, вот, я думаю, что... Ну, это, знаете, как переполнил сейчас терпение, знаете, давит гаечку, потом оп, резьба, один виточек сорвалась, все, поехало, понеслось.
А куда поехало-то, понеслось? Ну, то есть здесь абсолютно пока управляемый процесс, но неуправляемым он не выглядит. То есть миллионы людей не выходят на улицы с требованием освобождения Павла Устинова. То, что происходит в соцсетях, можно замечать, можно не замечать. Ну, как это происходило многократно.
Слушайте, ну, наверное, все-таки, я же еще раз говорю, да, вот мое мнение, у всех инстинкт самосохранения, да, мало ли, все равно они, конечно, задумываются, да, что мало ли, вот, каким последствиям может это привести, да, и понятно, наверное, они обсуждают это нам, ну, нам этого не понять, да, и мы как бы с ними там не сидим за столом задним, что они там говорят, но думаю, что все-таки они обсуждают это где-то в душе, может быть, глубоко, конечно, может там бравировать, что они там, сильные рейтинги у них там, Росгвардии, все равно они побаиваются, да, мало ли. Ну, ведь вот из ничего там может это случиться, да, и как бы, а когда, знаете, ну, там, русский бунт, он беспощадный, там будут всех подряд.
Вопрос. Да, вот то, что сейчас может произойти, пока я очень осторожно формулирую, это будет проявление гуманизма или слабости?
Слушайте, ну, вы знаете, мне Золотов очень не нравится. Прям я вот это. Ну, вот я с ним согласен. Ну, наверное, это все-таки будет гуманизм. Проявление гуманизма. Да, все-таки более-менее, что люди реально прислушиваются к мнению там, ну, к общественному мнению. Вот так.
Есть, спасибо, принимается. Георгий пишет. Не должно быть перегибов ни с одной, ни с другой стороны. Нельзя бить и ломать судьбы людям за мирный протест. Нельзя позволять, чтобы дошло до коктейлей Молотова, пишет Георгий. Петр пишет. На человека с сотовым в руке нападают несколько бойцов в экипировке, а потом дают 3 года строгача. А, конечно, власть перегнула, сейчас исправляется. Молодец, пишет Петр. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Секунду. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, конечно, боятся. Это сейчас не та ситуация, вот как в 2012 году. Сейчас ситуация совершенно другая.
Чем же она отличается? Да.
Отличается, во-первых, то, что бедных стало и нищих, я вам скажу, раз в 5 больше, чем тогда в 2012 году.
А давайте, что мелочиться? Давайте в 10. В 10 раз стало больше.
Нет, не зачем. Только в 10. Официальные данные. Ситуация экономическая хуже. То есть вот масса народного недовольства вот этой нищетой, она в 5 раз больше, чем тогда в 2012 году.
Нет, нет и нет. Вам-то вот серьезные политологи скажут, социологи скажут, что вот это вот экономическое состояние слабо коррелирует с вот проявлениями недовольства и всего остального. Если говорить об акциях протеста, да.
Ну, я считаю, нет, все-таки вот масса кипения вот недовольных намного больше, действительно, из любой искры вот этой вот, может, так сказать, массовые беспорядки начаться, поэтому боятся, поэтому стараются вот лавировать уже, идти, ну, не неправильно вот идти на попятную, стараются уже придерживаться к мнению народа, да, вот эти массовые, как вот к этому всего подвели.
Ну, то есть, у нас получается такая трактовка, когда задерживали 1500 человек, ну, там, власть вообще ничего не боится. Сейчас ведутся переговоры интенсивно о том, что могут скостить Павлу Устинову. Сразу говорят, ну, власть, что, понятно, боится. Ну, все, мягкость. Да, 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. На мой взгляд, данная ситуация обнажает несколько проблем, которые начинают волновать как раз наших граждан. Первая ситуация – это как раз Росгвардия, знаете, это не орган правопорядка, на мой взгляд, лишь только потому, что они не подчиняются закону полиции. Это первое, да? И они одарены неким большим количеством возможностей подавления протестов.
Ну, по факту полномочий у них получается больше, чем у полиции, да, там у них меньше гораздо, прописано, да.
Смотрите, да, это первое. Мало кому это нравится, то, что придумали новый агрессивный орган, подавляющий, опять же, там, явление на народа, да. Вторая ситуация – это судебная система, которая, как вот мы видим по последним уголовным делам, начиная уже, наверное, с Голунова или еще раньше, то, что все эти дела, они расследуются крайне быстро и жестко, и всегда в обвинительном ключе. Угу. Голунову повезло, то, что его спас, как это сказать, наверное, общественный резонанс, да, и большое количество того, что людей за него вступилось. Что же сейчас касательно Устинова, то мы просто видим большое количество людей, которые хотят пропиариться на данном деле, ровным счетом, как было и с Голуновым, да. Но в данном случае люди хотят хапануть вот этого хайпа, и на самом деле, на мой взгляд, если сейчас это дело будет пересмотрено и, собственно, его оправдают.
Или смягчат наказание, да.
Или смягчат наказание, то это ни к чему просто-напросто не приведет, лишь только потому, что таких дел слишком много. Найдут другое дело и так далее. Ну, просто-напросто сейчас все так плохо, что такие маленькие незначительные ситуации на общем фоне, они никак не влияют.
Ну, может быть, вообще сделают хуже, но ровно потому, что почувствуют то, что власть действительно дает заднюю.
Нет, власть наша не дает заднюю, она пытается заигрывать с общественностью, но наши никогда заднюю не дадут, потому что, я вам так скажу, что, на мой взгляд, все-таки власть чекистов.
Есть, спасибо, принимается. Но я, кстати, остановлю голосование. Результат у нас получается следующий. 39% наших слушателей полагают, что если состоится смягчение приговора Павлу Устинову, возможно, ему условно дадут, там, или, ну, что-то такое произойдет, 39% полагают, что это будет проявлением гуманизма. 61%, соответственно, наших слушателей полагают, что если вот это смягчение состоится, то это будет проявлением слабости, мягкотелости со стороны власти. Вот так проголосовала наша аудитория. 39% на 61%. Ну и еще один звонок приму. Коротко совсем, у нас до новостей меньше минуты. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, преподнесено будет как гуманизм, а воспримут как слабость. Ну, каждый, как говорится, как захочет, так это воспримет. Ну, вообще, момент, как говорится, был, правонарушение было, но слишком жестко за...
Слишком жесткое наказание за такое правонарушение.
Да. Думаю, условно будет достаточно, как бы, да, в этом случае.
Есть,
все
да.
Будут, и все будут довольны.
Спасибо, но есть ощущение, что недоволен будет в итоге никто. Ну, посмотрим, как будет дальше. Сейчас уже 18:30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Продолжаем разговор. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей. Он пояснил, что для формирования списка будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения. Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения, написал бизнес-омбудсмен в своем Facebook. По мнению господина Титова, то, что нужно менять судебную систему, и так ясно. Сейчас идет громкое вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова. У него не было правонарушения, но он получил реальный срок, высказался уполномоченный по правам предпринимателей. Он также выступил за выборность судей. По его словам, он не раз предлагал Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров на место судей. В общем, тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах. Но Верховный суд никак не реагирует, сообщил господин Титов. Короче, я сейчас вот хотел бы привлечь к эфиру юристов, которые бы дали пояснение. Вот это похоже на популистское заявление или за этим действительно что-то более-менее ощутимое, реальное стоит? Есть бизнес-омбудсмен Борис Титов, который объявляет, что намерен создать черный список российских судей или судей, которые выносят какие-то неправосудные решения. Но судебная практика в Российской Федерации говорит о том, что судьи имеют право на ошибку. Если судья ошибается, то судья вышестоящей инстанции его ошибку должен исправить. Так работает судебная, так должна работать судебная система в Российской Федерации. Ключевое. Это должно давать независимость российским судьям, чтобы они не оглядывались, вынося свое решение, опасаясь того, что они ошибутся, и все, и на этом их карьера будет завершена. Они имеют право на ошибку. Это все прописано, это все предусмотрено. Какой тогда черный список может быть? Смогут ли доказать, что там какой-то умысел есть в их решениях, в их ошибках? Или достаточно там повторения одной и той же ошибки, не знаю, в 5 раз, 6 раз, и все, этот судья должен автоматически быть внесен в какой-то черный список. Как это может работать на практике? Во что это может вылиться и превратиться? Интересные же вопросы, правда? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия.
Да, Анастасия, пожалуйста.
Слушайте, никогда не думала, что буду выступать в этой роли, но вот как-то хочется немножко судей защитить. Смотрите, вот на мой взгляд, при всем моем опыте, да, хотя я юрист, но, в общем, не очень большом судебном и преимущественно по своим делам, у меня очень негативное отношение ко всей этой истории с судами. Но, тем не менее, мне кажется, что невозможно рассматривать работу судей в отрыве от, скажем так, ее организации, да?
То есть вне контекста, так скажем.
Ну да, то есть когда мы говорим о каких-то ошибках или, скажем так, погрешностях в рассмотрении тех или иных дел, да, мы не можем не учитывать, например, загруженность, да, количество рассматриваемых дел с учетом установленных сроков их рассмотрений и так дальше. И при этом, насколько я вижу эту ситуацию, да, сам судья непосредственно не может повлиять, да, ни на количество споров, которые ему передаются на рассмотрение, да, ни на сроки, установленные процессуальным законодательством, ни на там какие-то аппаратные вопросы, да, но тем не менее фактически все шишки валятся на него, как на... Ну, это то же самое, как если оценивать работу каждого конкретного исполнителя, да, в отрыве от организации работы всей структуры. То есть обычно же мы спрашиваем с руководителя, а не с исполнителя.
Угу.
А здесь все шишки, ну, который не обеспечил должных условий, да, а здесь, получается, все шишки на суде. Но вот
есть,
я как-то да, так смотрите, на это
смотрю. Есть ли какой-то резон в предложении Бориса Титова создать некий черный список, в который вписать всех тех, кто выносит странные решения, которые потом долго обсуждаются? Или вы полагаете, это не, ну, некорректно, и это будет это похоже на популизм, да?
Это похоже на популизм, у меня нет какой-то четкой позиции на этот, по этому вопросу. Я просто слышала, так сказать, на конкурирующей радиостанции, не будем ее называть, да, заявление вот господ оппозиционеров действующей власти, да, что следует люстрацию, предлагаемую ими,
да,
при смене власти, начать, в общем-то, с судейского аппарата и, так сказать, убрать всех причастных. Но вот почему-то вот эта инициатива у меня очень сразу проассоциировалась с вот этими заявлениями.
То есть похоже.
Это так тревожно, да, правда?
Да.
Это как будто что-то надвигается на нас. Вот как-то очень не хочется прожить свою жизнь, так сказать, в эпоху перемен.
Спасибо, принимается. Лучше скажите, почему судья имеет право на ошибку, а врач нет, спрашивает 21-й. Отвечает Борис Бурда, потому что если ошибается врач, то это зачастую заканчивается летальным исходом. Если ошибается судья, то над ним есть инстанция, которая эту ошибку может исправить. Еще можно спросить следующим образом, почему судья имеет право на ошибку, а пилот зачастую не имеет права на ошибку. Почему судья имеет право на ошибку, а сапер, ответьте сами. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Если как бы коротко ответить, то я думаю, что населению, в общем, год дадут условно и будет достаточно. Но тут еще момент, знаете, какой.
Это вы уже как судья выносите решение. Меня интересует, вот Борис Титов выходит и говорит, давайте создадим черный список, в который включим этих странных людей, которые носят мантию и выносят какие-то странные для нас решения.
Да вы знаете, мне кажется, что 99% населения, вообще то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это за кадром их интересов, по большому счету, находится.
Конечно. Но мы здесь и собрали тот самый 1%, который может включиться в дискуссию, да.
Ну, мне кажется, конечно, жандармерское такое, как жандармы государства делать, конечно, не нужно. Это уже излишне. Вот эта инициатива Титова, там, списки какие-то, это какие-то утопические вещи, на мой взгляд.
Есть, они, да. Да, спасибо, деструктивные, утопические, популистские. Так, тогда я запущу голосование. Сейчас мы уже ругаем Титова, хотя многим его предложение понравилось. Вам это предложение скорее нравится. Да, 134, 21, 35. Составить список людей из судейского корпуса, которые выносят какие-то странные решения. Вот такой черный список составить было бы правильно. Да, 134, 21, 35. Потом, конечно, их немедленно... я эвфемизм подбираю. Иллюстрировать, конечно, да. Да, но вы полагаете, это популизм, это 134, 21, 36. Это плохая идея. Это 134, 21, 36. И включат туда в этот список кого? Тех, кого вы полагаете, должны включить? Или какие-то иные лица там появятся, решения которых, возможно, не нравятся многим? Там, власть имущим. Ну, а почему нет? Это 134, 21, 36, это популизм. Это правильно, это хорошее предложение. 134, 21, 35, это популизм. 134, 21, 36. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, знаете, касательно инициативы господина Титова, достаточно спорная инициатива. По той простой причине, что кто судить-то будет, кто будет оценивать адекватность или неадекватность принятия решения судьей. Это, во-первых, это должна быть, наверное, внутренняя комиссия, да, среди судейской коллегии.
Ну, Борис Титов говорит, что это будет специальная экспертная группа. Кто в нее войдет, он пока не уточняет, но вот он как-то так себе это представляет.
Ну, под специальную экспертную группу, конечно, неплохо бы выделить какой-нибудь процент от бюджета, да, чтобы распилить. Наверное.
Ну, чай-то им нужно пить с плюшками там во время заседания, да?
естественно. Во-вторых, касательно самого Устинова, да, самого, то, что обсуждалось в предыдущие полчаса, тут на самом деле достаточно спорное такое будет решение, независимо от того, оправдают его, либо усилит срок, оставит в силе, либо увеличит. Потому что если срок увеличит, то, соответственно, поднимется опять волна, вторая волна поднимется. И актеры уже, может быть, да, будут какие-то пикеты там, не обязательно многотысячные. Во-вторых, если его оправдают, ну, год условно, как говорят, да, а за что год условно?
Ну, за то, что отмахнулся, за то, что пытался вырваться, за то, что оказал сопротивление, вот за что.
А то есть, если адвокат, вообще адвокатские там коллеги докажут, что он действительно не принимал участие, он действительно просто вставал, просто стоял, ждал друга, то за
что? Чего убегал тогда? Зачем тогда сопротивлялся? Да.
Ну, что, в чем это сопротивление проявлялось? Ну что, бежал там два квартала от них, отмахивался?
Да, отмахивался, пытался убежать, да.
Ну, в таком случае это уже будет не выглядеть не как слабость, да, вот этот год условно, это будет выглядеть как оправдание, что вроде как бы надо дать, да, поэтому, что получается, просто дать ради того, чтобы дать этот срок? Независимо от того,
Витя, мы опять возвращаемся к этому конкретному делу и начинаем разбирать его. Это можно делать до бесконечности, но так как у нас нет всех материалов дела, вот здесь нам это сложно сделать и вынести или обвинительный, или оправдательный приговор. Вышел к метро год условно по их же решениям. Так почему бы и не применить их же законы к ним самим? Пусть познают всю тяжесть и неотвратимость российского правосудия, пишет Игорь Беспрозванный. Это, безусловно, популизм. Но сама идея очень правильная. Это пишет Николай. У нормальных профильных юристов и так есть такой список. Только он неформальный. Да и более 90% приговоров обвинительные. Ну, тогда я уточню, более 99%, насколько я помню. Так что в чем вообще резон? Список Титова будет только для публики и общественного порицания. А кого там порицать-то? Кого именно? Ну, то есть, если брать вот это конкретное дело, то судья выносил решение, основываясь на тех данных, которые, например, принесли судье бойцы Росгвардии, там, бойцы ОМОНа. И основываясь на их показаниях, это решение было вынесено. Причем здесь судья тогда? То, что видео не посмотрел. Ну, видео не может считаться там аргументом, который оправдает там заключенного, подсудимого. Вот и все. 7373948. Это может быть принято к сведению, но есть же показания. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Иван.
Да, Иван.
Я считаю, что такой список, наверное, будет больше пользы принесет, чем вреда. А я бы хотел сказать вообще вот такую вещь, что у нас судьи, согласно закону, принимает решение, выносит свое там, решение согласно внутреннему убеждению.
Да.
Почему-то, а не по совокупности представленных сторонами доказательств. То есть у него уже изначально получается, что судья, если он по внутреннему убеждению, значит, он уже как-то заинтересован в процессе, увидит, кто получит больше симпатии, какая-то сторона, значит, той стороне он будет уже симпатизировать и по внутреннему убеждению будет...
Основываясь на законах Российской Федерации, а также по внутренним убеждениям. Ну, все.
По совокупности представлены доказательства. В данном случае, если бы, допустим, эта фраза звучала, и криворучка руководствовался бы этим моментом, то, наверное, он бы не имел права не принять видео, которое показывает, что там не было никакого нарушения.
Не знаю. Не знаю, ну правда, я же не судья, я не могу сейчас вам воспроизвести все те нормативные документы, которые регулируют деятельность судебного корпуса. Достаточно там будет вот этой поправки, которую вы предложили, или нет? Или сейчас судьи слушают нашу программу, посмеиваются в кулачок и там что-то сами с собой разговаривают, смеются над нами. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Георгий.
Да, Георгий, пожалуйста.
Я вот слушаю выступающих, но все говорят абстрактно, 100%. И я прошел больше 15 судов, начиная с 90-го года, 29 лет уже в судах. Сам себя всегда защищал. И с Московской железной дорогой, там, и с московским правительством, и с ГИБДД, и с кем только, и бракоразводные процессы, все было. Поэтому я могу сказать абсолютно, абсолютно как бы уверенно, что судьи себя ведут всегда по-разному, и они всегда ведут себя в зависимости от конъюнктуры. Вот, например, хороший был пример. 10 лет назад.
Подробностей нам не нужны сейчас. Я просто пытаюсь...
Не, в двух словах. За встречку этот мировой судья, естественно, сказал, милиция права и нельзя им не верить.
Да.
Районный судья говорит, милиция права, нельзя им не верить.
Да.
Но мне, когда на ушко, я апелляцию, говорю, сейчас буду в московский суд городской подавать, говорит, парень, иди в городской суд, потому что, говорит, я не могу принять другого решения. Мне в глаза говорит человек, я не могу принять. Это вообще как называется, товарищ?
Снимает с себя любую ответственность. Да, ну все.
Вот эти все сказано.
Отбились в итоге? Дошли там до какой-то высшей инстанции, которая позволила вам защитить свое имя?
А там шла речь о 500 рублях. Я плюнул, мне время уже было жалко.
Ах, но вот оно что.
Был уверен, что отобьюсь.
Вон.
А еще один суд за встречку выиграл. Но там был судья московский, а ДПС было подмосковное. Вот там я выиграл.
Есть, спасибо, принимается. Так, плохая идея. Просто Титов хочет получить рычаг давления на судебную ветвь власти и повысить свой политический вес. Это пишет Башар. А что еще? Они сажают, смотрят, переборщили. О, давай смягчим. А где суд, прокуроры, следователи, защита? Это пишет деревенский парень. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, Владимир, вы знаете, инициатива Титова, она вообще-то очень хорошая. Только она всего лишь констатирует тот факт, она мне больше напоминает какую-то такую жиденькую деревянную подпорочку, так скажем, которая пытается удержать такую толстую бетонную стену, которая накренилась и как говорится, и может придавить.
Но тогда она бестолковая, ровно потому, что жердочка бетонную стену не удержит.
У нас ровно потому, что первое и второе лицо государства имеют якобы юридическое образование. Понимаете, это первое. А то, что вы вот как бы стараетесь держать нейтралитет, но как бы вы все-таки адвокатируете. Вот, например, вы мою смс-ку не зачитали, когда вы как бы попытались сказать, что судьи, как бы оправдать судей, что у них как бы есть право на ошибку, и когда вам человек предложил сравнить с врачами. А я приведу, что именно эта криворучка судья по этому делу, которое мы сейчас обсуждаем, он уже как раз уже его решение привело к одному летальному случаю. Этот случай был с господином Магнитским, это была шумиха на весь мир. Поэтому продолжайте дальше адвокатировать власть.
А, вы опять меня стыдить, что ли, пытаетесь? Да это бессмысленно. Слушайте, ну сколько раз вам повторять? Моя двоюродная сестра работает в суде и говорила сумму взятки за мантию. Я, правда, забыл. Но суть сводится к тому, что судьями становятся все те же документоводители и секретари, а не профессиональные судьи, учившиеся на это. Отсюда и копирование обвинительного заключения в приговор, пишет Мебель. А я за, пишет Артем. Судья же не ребенок, он все понимает. Что должен чувствовать судья, понимая, что ломает жизнь парню, когда просто отказывается смотреть видео защиты. Обязательный черный список с последующей иллюстрацией. Это пишет Артем. Еще раз, кто будет в этот список людей включать? Не вы, Артем. Борис Юрьевич Титов, экспертная группа. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Очень часто бегал по судам, защищал, представлял интересы людей. В общем, по вот таким резонансным делам, как Егорова скажет, так и будет. И как следствие, вот если не будет шумихи большой, то, в общем-то, оставляет вот эти приговоры в силе. Если, конечно, будет возмущение народу, то Егорова смилостивится. Ну, это Мосгорсуд.
Я понимаю, да.
Вот, поэтому, ну, как бы наши судьи, они не свободны, они зависят от мнения, московский конкретно, Мосгорсуда.
Но Егорова же не может их взять и уволить, например, просто.
Она не может, но они постоянно, вот при мне два раза судьи звонили, советовались с Егоровой, понимаете, вот стоишь за стенкой, и там слышно, как звонят, советуются по таким делам подобным. Вот, спасибо.
Спасибо, принимается. Еще. В футболе уже много лет существует неофициальный черный список. А ВОЗ и ныне там. Бестолковая идея, похожая на инициативу депутата Милонова. Это пишет 118-й. А за встречку в Москве хотели лишить прав управления, перевел дело домой и выиграл. Это пишет Денис. У меня друг судья. Все еще хуже на самом деле. Правильно, чувак говорит, пишет подозрительная сова, не уточняя, какой именно чувак и что именно говорит. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
По поводу списка Титова, тут, конечно, много вопросов возникает, начиная от того, кто туда будет включать этих судей, и самое главное, что будет потом, как, что потом будет с этим списком и с этими судьями происходить, непонятно. Мне кажется, у судей должна быть просто рейтинговая система, то есть, если вышестоящая инстанция отменяет решение данного судьи, то у него рейтинг должен падать. И в течение 3 лет, допустим, если у него этот рейтинг упадет ниже какого-то там порога, должны быть какие-то к нему дисциплинарные там взыскания или там понижение классности.
Предположим, ну, сейчас, не знаю, я фантазирую, есть судья, он абсолютно независим в своих решениях, ну, вот такой вот он упоротый, начитался книг, конституции, и давай, выносить те решения, которые у него соотносятся с пониманием справедливости, законности и всего остального. Ну, вот он выносит такие решения, а вышестоящая инстанция говорит: слушай, что же ты себе позволяешь? Это политически вообще неправильное решение. Ты контекста понимай, в котором мы живем. И да, начинают его там понижать балл. Ну, как у таксистов. Была 5, стала 4,5, 4,2, потом 3,8, ну и так далее, и ниже. А его тоже туда автоматически?
Нет, ну, у этой вышестоящей инстанции есть же своя вышестоящая инстанция.
Да.
То есть тут, ну, в конце концов, если его, так сказать, понизит самая-самая вышестоящая инстанция, тут же придется только развести руками над нашей судебной системой. Ничего не сделать.
А дальше Европейский суд по правам человека, который мы считаем политизированным. Как вам такое? Да. Спасибо, спасибо. Да, в общем, вот. Или оставлять их независимыми и все время на них жаловаться. Или вешать над ними некий дамоклов меч, я про судейский корпус, для того, чтобы они чего-то боялись, чтобы они вели себя правильно. А правильно для кого? 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Ой, Владимир, добрый вечер, наконец-то звонился. Ну, что касается списка, то, мне кажется, сюда можно будет внести 90% судей в реальности, потому что за последние там 4-5 лет прошли тоже достаточное количество процессов с друзьями, там, по бизнесу, так или иначе, и везде суть была примерно следующая. Вот как предыдущие слушатели говорили, что как вышестоящая, какая политика у партии, вот такое решение оно и принимает. Потому что действительно судьи, которые рядовые идут, районные и так далее, они просто ничего не могут сделать. Там, если попадаются, которые действительно начинают болеть за правду и так далее, то так или иначе их постепенно подводят к тому, чтобы они уходили, либо им подставляют такие дела, которые, скажем так, они так или иначе не могут принять правильное решение, и потом несоответствие и так далее, и ушли на пенсию. Это первый вариант. Поэтому тут надо идти не список судей составлять, а надо менять систему, и ну, это надо в целом просто все менять. А так пока это популизм попахивает.
Ну, то есть если мы составим этот список, то толку не прибавится.
Абсолютно никакого. А что это изменит? У нас, ну, сейчас вот возьмите любого практически судью, ну, нету. Есть вот, насколько я знаю, еще в военном трибунале, вот, которые военные судьи, у них более-менее чуть-чуть попроще, и они принимают более, скажем так...
Независимые решения.
Да, независимые, сами по себе более независимые. Но там немного другая структура, и они общегражданские дела не рассматривают, они рассматривают там, ну, немножко другое, все прекрасно понимают. А общие, как скажем так, арбитражные суды и все остальные, это у нас все вот сводится к, как положено, либо это политика партии, либо кто больше заплатит. Ну, если, скажем так, не противостояние с государственной стороной идет, а двух субъектов каких-то.
Хозяйствующих, там, как у нас принято.
Да.
Да,
хозяйство. Там два юрлица спорят друг с другом за какие-то серьезные деньги, то, соответственно, это будет, кто больше заплатит, того решение вынесут. Если это два юрлица, там, скажем, или два физика, когда решение абсолютно не имеет, там, ну, цена вопроса, грубо говоря, 10 тысяч рублей, то это просто под копирку перепишется с какого-нибудь дела решения, либо в одну, либо в другую сторону, потому что прекрасно понимаю, что никто это обжаловать не будет. А если и будут обжаловать, то люди просто погрязнут в апелляциях и так далее. Когда у нас судится там по 1,5, по 2, по 3 года за какие-то 10 тысяч рублей, ну, мне кажется, у людей просто фантастическое терпение и желание вот установить правду. Большинство, ну, клюнет на это, потому что времени у адекватных людей, мне кажется, на это просто не хватит.
Есть, спасибо. Ну, и 711 пишет, мол, рейтинги такие уже есть судейского корпуса. Председатель суда, правда, распределяет дела так, чтобы средний балл был правилен. Добавляет 711-й. Ну и Башар добавляет тоже. Вообще парадокс. Люди чуть что вспоминают статью Конституции о праве на митинги, но тут же забывают о конституционном праве независимости судебной власти, пишет Башар. Итак, у нас везде. Уголовка, административка, арбитраж — это все у нас настолько разные, сценарии ведения дел разные, но если что касается бюджета и политики, тут беда. Это Гагога. Это комментарии нашей аудитории. Сейчас мы уже расстанемся на время новостей и рекламы. После этого вернемся, продолжим. Коротко просто уточню по движению. По оценке ЦОДД сейчас загруженность на 7 баллов. Такое плотное рабочее движение. Всем хорошо добраться до дома. Ну, через несколько минут вернемся, продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Возвращаясь к информации о движении, напомню, что ЦОДД вас предупредило. Я имею в виду центр предупредил, да, центр предупредил. Центр организации дорожного движения предупредил вас о том, что этой ночью ожидаются заморозки, поэтому будьте бдительны. Там, конечно, вас призывают мгновенно отказаться от использования личного автомобиля до выходных, но я призываю прежде всего к бдительности. Ожидаются заморозки этой ночью, поэтому может быть скользко на дорогах. Хорошо, теперь можно ехать дальше. В Минэкономразвитии появится структура, которая будет ответственна за гуманитарные и общественные проекты в странах ЕАЭС и СНГ. Об этом сообщил источник РБК, близкий к ведомству, и подтвердил другой собеседник, близкий к правительству. Новая структура займется организацией профильных форумов и фестивалей, дополнит экономическую интеграцию в СНГ и ЕАЭС общественно-культурным направлением. Планируется, что подразделение будет курировать молодежные проекты, работать с НКО, координировать действия с правозащитниками, взаимодействие с МИДом, Минкультурой, Минпросвещением и другими ведомствами. Новое структурное подразделение возглавит главный советник Департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества Кремлевского управления общественных проектов Яна Лантратова. Об этом сообщил близкий к Кремлю источник РБК и подтвердили два собеседника, знакомых с внутренним распоряжением о переводе Лантратова. Ее переход согласован с администрацией президента и Минэкономразвития. Товарищи, я почему на эту новость обращаю внимание? Ну, потому что, судя по всему, а вот это направление из сугубо гуманитарного переходит в гуманитарно-прагматическое. Я имею в виду дружбу народов. Если раньше пытались все время воздействовать на, даже не знаю, проводя какие-то фестивали, на какую-то гуманитарную составляющую, исключительно на нее, давайте дружить вместе, что-то, давайте язык учить русский с тем, чтобы не терять средства коммуникации между нашими народами, некогда жившими в одной богатой, большой стране, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик, теперь переходят к более прагматичному подходу. Ну, то есть, смотрите, товарищи, Минэкономразвитие, если этим занимается, то я это трактую именно таким образом. Товарищи, смотрите, давайте дружить, потому что это выгодно. Это может принести денег. В связи с этим давайте проведем фестиваль, и мы посчитаем во время этого фестиваля на калькуляторе, насколько выгодно нам вместе с вами дружить. Ну, это я фантазирую, но, возможно, этот подход действительно сейчас поменяется. И вот те люди, которые раньше, организуя какие-то фестивали, ориентировались исключительно на вот такую публику гуманитариев, сейчас несколько изменит подход. И появится вот такой бизнес-гуманитарный подход. Сколь этот подход близок, например, вам? Насколько он может быть эффективен? Это все такой простор для фантазии, и я именно сейчас и предлагаю пофантазировать. Минэкономразвитие теперь займется дружбой народов на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик и в рамках ЕАЭС, и в рамках Содружества Независимых Государств. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да?
Здравствуйте. Станислав, Москва. Ну, я думаю, что у Минэкономразвития как раз получится, потому что, я думаю, у них до сих пор осталось такой аппарат, как торговое представительство, которое обычно приделано к посольствам. Ну, иногда они отдельно стоят. И как раз их цель всегда была способствовать развитию российского бизнеса за рубежом. Поэтому как бы инструментарий у них для этого есть. Просто я так думаю, что они получат дополнительное финансирование и радостно
сколько
продолжит.
Торгпредства эти были эффективны? Тоже вопрос. Потому что, когда возникает вопрос о дружбе народов, то вот здесь все стрелы мечутся в сторону МИДа и говорят, так все это было, вся структура существовала, но толку никакого.
Ну, помогали там обычно, конечно, большому бизнесу, государственному. Скорее, там, ну, то есть Рособоронный экспорт практически, ну, там, Тяжмаш, Пром, и они, в принципе, находились-то раньше вместе на Овчинниковской, там, все в одном здании, и, наверное, до сих пор там находятся.
Хорошо, принимается, как единственное, наш слушатель 996 поправляет, торгпредства отдали Минпромторгу уже давненько, поэтому Минэкономразвития к ним как будто бы никакого отношения не имеет нынче.
Я думаю, что рука набитая. Отдали, сейчас вернут обратно.
Хорошо, принимается. Прежде чем ратовать за пользу от русскоязычной коммуникации, нужно в самой России искоренить проблему тся и тся, требует Виктор Корга. Расстрою Виктора, это неискоренимо. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вынужден перезагрузить телефонную линию. Она, естественно, раскалилась и сейчас отказался телефон работать. Да, вот теперь можете дозваниваться потихонечку. Напомню, телефон 7373948. Ничего себе, она в 30 лет и уже возглавит. Это пишет Валерий. И даже добавляет распил, небось. Это имеется в виду Яна Лантратова, которая займется вот этим сотрудничеством. Это зависть, я полагаю, Валерий. Ну, потому что она в 30, да, а вы нет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Вежливо надо.
Вежливо, вежливо, вежливо. Опять, судя по всему, была попытка, судя по интонации, что-то такое воспроизвести, но не успели опять. Поработайте над скоростью воспроизведения, что над реакцией. Вот и все. Да, телефон 7373948. Но ведь все страны ЕАЭС и так сюда едут зарабатывать. Не понимаю, что там рекламировать собрались, пишет Мебель. Не знаю, но есть предположение, что вот тот подход, который был, он продемонстрировал свою неэффективность. Вот все те проекты, которые были реализованы вместе с нашими соседями или у наших соседей, не привели к тому, что ну, как-то там поднялась волна людей, желающих слиться воедино с братским народом Российской Федерации. Все время идет какой-то торг, все время идет выяснение отношений, все время недовольство, и это, короче, не приводит к должному результату или к желаемому результату. Поэтому сейчас стратегию, тактику пытаются поменять. И подходят вот через бизнес, через Минэкономразвитие. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Максим, Москва, добрый вечер.
Да, добрый.
Вы знаете, честно говоря, мне кажется, это нелогичным, что за это отмечает Минэкономразвитие, потому что если речь идет о поиске спонсоров, да, в лице корпораций, компаний для проведения вот тех самых фестивалей, потому что когда это у культурных, так сказать, деятелей, да, культура, она нищая, в хорошем смысле слова, да?
Да.
Там нет. Если мы говорим про фестивали там в дружеских странах и так далее, нужны спонсоры, но на бюджет, если не переносить, надо просить у бизнеса. Но тогда было бы логичнее передать это в ведение Минпромторга. Потому что Минэк все-таки в большей степени эта структура, она теоретическая, в моем понимании. Да?
Минэк, он все-таки отвечает за инвестиции, за взаимное проникновение, за бизнес-связи. Да.
Так, они должны отвечать, в моем понимании, опять же, за выстраивание некоего бизнес-плана. А его реализация, да, то есть теоретическая часть Минэк, практическая Минпромторг. И вот здесь вот мне, честно говоря, вообще непонятно, почему это у них. Было бы интересно у них самих спросить на самом деле.
Я наверняка еще уточним, но вот сейчас, пока они не комментируют происходящее, наверное, ждут каких-то более-менее официальных подтверждений новостей, когда уже им будет дана отмашка, все. Можете комментировать.
Может, сами не знают. Может, сами не знают, почему им это дали. Так, ну, кто-то решил, давайте им отдадим, у них людей много.
Ну, может быть, в этом есть резон. Ну, потому что то, что происходило пока, вот все эти хороводы, это, ну, ни к чему не привело к хорошему.
Понимаю, но просто задача Минпромторга нарисовать нам, в первую очередь, программу, да, сбалансированного развития отраслей экономик, это теоретическая часть, понимаете, программу, куда нам двигаться и что нам делать.
Минэкономразвитие вы имеете в виду, да.
Минэк, да. А практическая реализация, это, ну, Минпромторг, который отвечает непосредственно за бизнес, за предприятия, за экономики, да, вот и натуральные экономики.
Да, да.
И
да.
Вот в этом формате,
какое-то там развитие, сотрудничество и так далее. Это же вещь все-таки прикладная, да? Это нужно ехать, и идет общение между живыми людьми, что называется, с полей, да? Это не общение как там научной какой-то элиты, там, одного экономического вуза с другим. Понимаете? Вот, ну, это как я понимаю. Хоть могу ошибаться, это было бы интересно их комментарии. Послушай, почему именно они.
Солидарен с вами еще. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Опять Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Смотрите, тут такое дело, наверное, благими намерениями. Они вроде как бы пытаются у нас Минэкономразвития привязать. Их, они уже, сколько там, 25 лет после развала Советского Союза,
да?
Не знают, кому прицепить эту собаку. А понять-то люди не могут, что нас просто используют.
Возможно. И ну, так, слушайте,
дружба,
есть... Да.
Вот, хоть Минэкономразвития, хоть Министерство обороны. Слушайте.
Это разный подход. Министерство обороны это мы заставим вас с нами дружить. Там Минэкономразвития. Да. Мы вас
Минпромторг. Мы все время пытаемся представить наших бывших соседей, друзей, братьев, как людей, которые держаны влияние, да?
Да.
А они на самом деле, то есть они люди, вот они реально прагматичны. Вот. Они с нами дружат, потому что, ну как, это.
Ну так это нужно и разговаривать тогда на языке бизнеса. Тогда справедливо передавать слушайте, это Минэкономразвитие.
Ну слушайте, получается так, они сами с позиции сил разговаривают. То есть как бы они, мы вроде просители выступаем, а они на самом... То есть и выглядит так, что мы вроде как бы главные, а по факту мы вроде просители.
Пропадаете, поэтому вот залипает звук, к сожалению, диалог не получится довести до конца. Еще 7373948, да, здравствуйте.
Да, Павел, Москва, да. Вот я что хочу сказать. Когда был Советский Союз, то у нас была 1/3 мирового ВВП. Сейчас общие страны СНГ – это 1/7 часть ВВП. То есть я хочу сказать, интеграция всегда выгоднее. Поэтому с ней так и борются наши геостратегические друзья с этой интеграцией. Поэтому кто у нас использует, кто кого использует. Вот этим всем, короче, кто говорит, что мы, нас там и обдирает кто-то. Вот как только это пошли разговоры, что нас обдирают, все страны, уровень жизни упал в десятки раз, понимаете? Если сейчас посчитать, сколько советский человек получал в виде социального пакета, то это примерно 5-6 тысяч долларов.
Ключевое.
Современные деньги.
Да. О такой интеграции, как во времена Союза Советских Социалистических Республик, сейчас речи уже не идет, и это нужно признать.
Более, понимаете?
От этого отталкиваться. Да. Следующее, да. А пытались взаимодействовать на гуманитарном уровне, не очень получилось. Вон, институт стран СНГ до сих пор сетует на то, что в Минск так и не пустили. Теперь отдают все это в ведение Министерства экономического развития Российской Федерации, чтобы там занялись. Видимо, будут рассказывать о выгоде дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией именно в таком в прагматичном плане. Насколько такой подход может сработать? Вот просто ваша оценка. Алло. Тишина. Ну, окей. 7373948. Да, здравствуйте. Вы в эфире? Добрый вечер. Мебель пишет, а к чему это должно привести? Чтобы нищая Киргизия вкладывала деньги в Российскую Федерацию? Это же бред. Чтобы они влились в нас на правах Татарстана? Зачем им это, спрашивает мебель? Ну, к чему это может привести? К тому, что, например, Киргизия не будет рвать экономические связи с Российской Федерацией, как минимум. К тому, что там Российская Федерация, ну, пустит корни примерно так же, как выпускает сейчас Китайская Народная Республика. К тому, чтобы там, ну, по крайней мере, не пытались избавиться от русского языка, как языка оккупантов. К тому, что, ну, по крайней мере, со стороны Киргизии не будет никаких сюрпризов в адрес Российской Федерации. Но теоретически это выгодно и России тоже. Но это в перспективе, да? Но вот весь вопрос, кто должен этой дружбой, если хотите, торговать? И на каком уровне это взаимодействие должно быть? Идеологическую подоплеку пытались как-то под это дело подвести, но так как идеологически у нас у самих ничего не вызрело, то и предложить нашим соседям ничего не смогли. Поэтому, ну, что кроме денег? Что кроме денег еще мы можем предложить? 7373948, еще слушаем вас. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Знаете, вот я понял, что вот, ну, 25 лет ничего не давало вот это вот, так сказать, вливание в эти бессмысленные, бестолковые проекты со странами СНГ. Понятно, никакая там Яна ничего не решит в ближайшие 5 лет, деньги будут разворованы. Поэтому прошу граждан России сделать следующее. Просто написать в Минэкономразвитие США, да, чтобы, так сказать, ну, обезопасить себя от бессмысленных вливаний, чтобы они вот параллельно с этим, да, создали вот такие же проекты, вот с Киргизией, там, Минэкономразвития России, а вот Минэкономразвития США, мы то же самое предлагаем, чтобы киргизы просто туда перешли, как бы там, не знаю, азербайджанцы, ну, с кем они там, не знаю, там, с узбеками.
Пока, все, чтобы, пока вот, вообще ничего
чтобы,
не понял.
Чтобы деньги граждан России не были вот разбазарены, вы понимаете, ну, все, только чтобы наши деньги обезопасить. Попросите их, Минэкономразвития США, пожалуйста, параллельно создайте, показать, что вот бессмысленность этого вот российского, так сказать, очередной...
Вообще ничего не понял, простите, ради бога. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Нужно это делать, обязательно нужно, иначе, вы правильно сказали, Китай, они не смотрят близкие, далекие, вот они лезут нахрапом, и все, это... Зона стратегических интересов России. Там это потенциально очень интересная зона. Там гидроэнергетику развивать и развивать. То есть там вкладывать деньги и получать оттуда прибыль, это, ну, элементарно, да, давайте посмотрим на карты Российской империи. Это, почему-то тогда это было интересно. И сейчас тоже должно быть так же. Оттуда уходить и... свое присутствие только закреплять, закреплять и закреплять.
Ну, Китай, кстати, не нахрапом. Китай очень изящно, кстати, через торговые пути, через предложение там, да, инвестиций так. В инфраструктуру, вот примерно
вот,
так.
Вот я когда употребил слово «нахрапом», я именно это имел в виду. Они развивают свое, скажем так, углубляют свое присутствие по всем направлениям в культурном плане и в экономическом плане. Это очень заметно в Средней Азии. Я просто там часто бываю по работе.
Да, но 333-й тут же пишет, дружбу не покупают.
А здесь ни при чем дружба. При чем здесь дружба?
Ну как?
Киргизы не относятся к нам как к друзьям, и мы тоже не относимся к ним как к друзьям.
То есть ключевая эпоха, это... эпоха дружбы, вот этого вот всего метафизического прошла. Сейчас это... эпоха прагматики. Кто больше предложит, с кем выгоднее дружить, сотрудничать? Дружить выбираем, сотрудничать.
Ну и в том числе, конечно, в том числе.
Да, да, да.
В том
да.
числе. Это, как ни крути, это близкие нам люди все равно по духу, скажем так. Да, это, скажем, Восток, но все равно они были в нашей обойме века уже, можно сказать.
Есть одна проблема. Ну, потому что если мы, по сути, тогда выходим на поляну Китая и говорим, слушайте, мы готовы вам предлагать тоже инвестиции и показывать, насколько выгодно сотрудничать с нами, но мы несоизмеримы с Китаем по размеру экономики, и поэтому мы здесь заведомо выглядим слабее. А вот на поле единства культурных связей мы еще хоть как-то более-менее выглядели прилично.
Абсолютно верно. Плюс есть еще один немаловажный факт. Местные элиты, они очень боятся китайцев. Они очень боятся, потому что суть в чем? Китаец приходит, да, потихонечку, и завтра все оказывается в его руках, и ты уже не при делах. Понимаете? Россия так не ведет дела. По крайней мере, там. Мы прекрасно понимаем эту специфику.
По крайней мере, пока, да. Но сейчас, ну, возможно, пока, все как раз изменится. Минэкономразвитие возьмется за дело и покажет им Кузькину мать. Спасибо за ваши тезисы. Виталий спрашивает, вот как раз пытается уточнить у звонящего, а где в Средней Азии китайское культурное влияние? Например, их можно, спрашивает Виталий. Ну, я не знаю, считать ли, например, появление китайских иероглифов, приветственных плакатов на китайском языке, ну, уже такими отголосками культурного влияния. Ну, в принципе, теоретически, с натяжкой, ну, да, наверное, можно. Дружба, любимое слово в лексиконе кидало, пишет 512-й, ну, и продолжает. Чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность денег. То же касается и государства. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Смотрите, как бы я считаю, что не нужно никаких там влияний и это вложение денег других государств. Алло.
Да. Почему не нужно?
Почему не нужно? Потому что, во-первых, надо поднять уровень жизни в своей стране. В принципе, у нас территории вполне достаточно, и надо все-таки развить нашу страну. А что касается стратегически важных объектов, я считаю, что и так уже все потеряно.
Интеграция надо... выгоднее,
интеграция,
чем...
Интеграция, все это, киргизы, они... Что касается даже бывших советских стран...
Я просто напомню, что такая логика работала во времена развала Союза Советских Социалистических Республик. Тоже была абсолютная уверенность, что сейчас будем жить в отдельных квартирах, и да, на нас прольется золотой дождь. Не случилось, да.
Вы понимаете, как бы, в принципе, не все потеряно. Просто когда исчезнет коррупция в таких масштабах, в стране можно как бы создать нормальную как бы экономику. И, в принципе, если люди будут жить хорошо, не надо никаких стратегических стран, там, развития и все это чужих.
Да, да. Торговать только с кем и чем. Алло. И как, да. Торговать только с кем.
Алло.
Да, да, да. Макиавелли советовал страх или любовь, подчеркивая, что страх надежнее, потому что любовь может внезапно пройти, пишет Виктор Корга. Давно это было, возможно, времена несколько изменились. Ну, такие иероглифы у нас и в Шереметьеве есть. Это получается, мы под Китай ложимся, спрашивает Виталий. Ну, и у некоторых создается такое впечатление. Но только как-то не ложимся, а вот как-то протягиваем руку дружбы. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, это еще раз добрый вечер. Я вот звонил, говорил вам. Я могу ответить по поводу культурного влияния китайцев?
Да, давайте коротко.
Все университеты, институты, высшие учебные заведения Средней Азии, они все заполнены программами китайскими по поводу обмена там студентов и так далее. Массово выезжают студенты туда учиться, а потом возвращаются. Это не пример?
Пример, согласен с вами. Да, спасибо, там влияние, правда, уже чувствуется все-все. Дыхание Китайской Народной Республики все ощутимее. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Мое мнение такое. Россия за последние 30 лет потеряла союзников. Нам очень нужны союзники в лице любой нашей бывшей Советской Республики. Ну вот вы вспомнили Киргизию. Я в этом году там была. Хотите, два слова скажу?
Тюньшань красивый, Исык-Куль.
А? Да.
Да,
вокруг
Чуйская долина.
Проехала, да. Весь Исык-Куль, всю Самырскую долину, там много кто проехали. Для меня было открытие, что киргизы всех возрастов, молодые, кстати, тоже 30-летние, очень хорошо относятся к России. Они даже больше говорят, мы хотим жить в Советском Союзе, давайте, говорит, объединяться. Я говорю, ну, Советский Союз, это же история, уже такого не будет. Давайте объединяться на новой основе, давайте, мы тоже очень хотим быть все с вами. Это вот для тех, кто не знает. Там государственный язык русский, ну, киргизский и русский. Там все прекрасно говорят по-русски, даже самые маленькие дошкольники. Вот. И потом, давайте объединяться хотя бы на практической основе. Начнем с этого. А там уже жизнь вырулит. Кстати, кто не знает, в Киргизии есть такие стратегические металлы, нужные России. Так что Киргизия, вы недооцениваете Киргизию.
Не-не-не, вот. Это правда, там даже канадцы золото добывают, вот так на всякий случай, в Киргизии. Довольно крупное предприятие там у них, да, все работает. И что у сына в одном московском университете полно и китайцев, и азиатов, пишет Алексей Морозов. Дальше. Помнится несколько... Только подключился, что там про нас, киргизов, спрашивает 500. Да ничего, мы просто пытаемся передать бразды дружбы и сотрудничества теперь из одних рук в другие. Теперь у нас должно этим заняться Министерство экономического развития Российской Федерации. Сразу возникает ощущение, что дружить мы теперь будем исключительно на прагматической основе. И все фестивали и хороводы будут посвящены прежде всего укреплению деловых связей. Партнерство через деньги, если хотите. Потому что вот то, что делалось до этого, судя по всему, было признано неэффективным. Вот о чем я, 500-й, да и не только я. Да, ну и последний, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
По поводу в Киргизии, конечно, киргизы, конечно, любят российские федерации, русские языки и русские.
Очень плохой звук, простите ради бога. Вот боюсь, что мы ничего не поймем. Да вот тогда, вот сейчас последний звонок. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, да, Олег, вот все.
Да, Владимир, ну
резюмируйте.
Да, меня слышно.
Да, да.
Вы знаете, в чем дело? Потому что славяне, братья, они же всех объединяли. Как мы себя освобождали, мы народы все присоединяли. Вы вспомните в истории, у нас были хотя бы рабы когда-нибудь? Вот в истории никогда
крепостные,
не было.
Крепостные,
что... Мы никого не завоевывали. Да, мы были сами крепостные. Кстати, это сделала Екатерина, которая прославляет эту, извините, не хочу ее называть. Она наоборот...
Императрицу, вы хотели сказать, казах, да.
Владимир, она всех казаков выселила с Украины, так сказать, с России. А туда заселила и народцев.
На Кубань.
С Европы, понимаете?
На Кубань выселила, напомню. Поэтому у нас запорожское казачество такая. Переехало на Кубань, Олег. Да, и это неплохо осело тоже.
Так а зачем же заселили тогда и народцами-то всеми?
Всеми, всякими. Да, сейчас переключились мгновенно на обсуждение Екатерины II и насколько она была императрицей, и дальше Олег не продолжил, что же именно он имел в виду. Но в любом случае новость состоялась, все, Минэконом развития займется дружбой и сотрудничеством. Возможно, мы будем теперь дружбу покупать, возможно, это будет эффективнее. Вот и все, товарищи. 19 часов и почти 30 минут, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Здесь новость про шамана подоспела. Правозащитная организация Amnesty International считают, что якутского шамана нужно немедленно освободить. Реакция российских властей выглядит просто абсурдом. Неужели они действительно боятся его колдовской силы? Как и все граждане страны, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов. Цитирует в четверг пресс-служба организации директора российского представительства Amnesty International Наталью Звягину. Происходящее может выглядеть нереальным, но в действительности это очередной пример жестокого подавления прав человека в современной России. С начала своего марша по России Александр Габышев не совершил никаких преступлений. Его задержание – это произвол и может быть приравнено к насильственному исчезновению, заявила Звягина. Российские власти должны сообщить о судьбе и местонахождении Александра Габышева и немедленно и без всяких условий его освободить. Он является узником совести, лишенным свободы исключительно за мирную реализацию своих прав на свободу выражения, мнений и собраний, заявила Звягина. В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур задержали Габышева, который совершает многокилометровый пеший поход в Москву для того, чтобы восстановить народовластие. Местонахождение шамана на данный момент неизвестно. Управление МВД внутренних дел, управление МВД по Республике Бурятия заявило, что в скором времени Габышева отправят по запросу властей в Якутск. Габышев начал путешествие длиной 8 тысяч километров еще в марте. Оно в общей сложности должно было продлиться 2 года. С начала путешествия он прошел около 3000 километров, привлек множество последователей. Несколько сторонников шамана были задержаны в столице Бурятии, Улан-Удэ, ранее в сентябре. А 2 машины, которые сопровождали марш, были конфискованы. Ну, то есть такой Форест Гамп современности с политическим подтекстом был задержан где-то на границе с Бурятией, и сейчас Amnesty International признала шамана узником совести. При этом, если брать официальные источники, картина у нас получается следующая. В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба Республиканского управления МВД. И отсюда мы узнаем, что он был в розыске. Дальше. Ранее в СМИ появилась информация, что шаман Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву. Его сторонники, недовольные выборами в Бурятии, устроили несанкционированные акции в Улан-Удэ. Отмечалось, что в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Как сообщили в Бурятском управлении МВД, его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 Байкал. Ближайшим авиарейсом мужчину доставят в Якутск для проведения следственных действий. Но то есть может случиться как? Вот Габышев вышел в марте из Якутска в сторону Москвы, прошел 3000 километров, дошел до Бурятии. В Бурятии его пеленают и отправляют обратно в Якутск. Вопрос. Должен ли Александр Габышев, если его отпустят в Якутске, заново начинать свой маршрут, или он должен начать его с той точки, откуда его задержали? Это будет правильно и справедливо. Или это будет не по-шамански? Не знаю, у меня масса вопросов, но над этой историей кто-то посмеивается, кто-то искренне возмущается. Ну как, например, вот сейчас Amnesty International, признавая Габышева узником совести. Пару комментариев по этой теме приму. 7373948. Ну, итак, Михаил. Михаил, да, пожалуйста, будем камлать сейчас с бубном. Да, добрый вечер.
Нет, я совершенно серьезно говорю, что он совершил преступление. Это преступление сродни тем, которые описаны в архипелаге ГУЛАГ. Там 10 лет было. Значит, портной
кроить брюки. Это реальные вещи. На стене газеты тогда обклеивали. Он иголки втыкает, попадает в глаз Сталину. 10 лет. А директор клуба в деревне. Надо было перенести в новое здание клуба бюсты Ленина и Сталина. Трудно нести. Он же такой огромный, я их помню. Вот он ремень снял за шею, значит, Сталина и понес этот бюст. 10 лет без права переписки. Вот преступление этого чудака. Он имеет искреннее инакомыслительные состояния в себе. Он инако мыслит, и этим привлекает еще негодяй к себе народ. Поэтому мы возвращаемся в чистом виде в эпоху Генриха Ягоды и последующих руководителей НКВД. Понимаете? Это настолько
даже близко
плохо.
Нет. Ну, даже близко нет пока еще.
А вы хотите
для кого-то,
так,
к сожалению, или к счастью. Вот смотрите, а дальше...
Хотите,
да. Я-то нет.
Сразу
я-то
за
нет.
Иголку в глаз газетного портрета вождя, но аналогия чистая, понимаете, то, что тогда было, в общем-то, трагедией, сейчас повторяется как фарс, но от этого не легче, понимаете, инакомыслие стало уже, так сказать, причиной преследования, инакомыслие, даже под одеялом скоро, рядом с женой.
Инакохождение. К нему стали прибиваться его сторонники. Естественно, в этот момент он уже привлекает большее внимание правоохранителей.
Я прошу мой памфлет вам покажет, не рассматривать с точки зрения смехотворчества и смеха. Дело в том, что... еще два слова.
Да.
Есть одна причина, вот вы пытали нас в том часе, а почему вот тогда не было, а сейчас там, значит, отпускают. Нет, есть всего одна причина для всего этого. Всякая тирания, проходя стадию абсурда, в конечном счете она разваливается. Знаете? Может быть, я жесткое слово применил. Не тирания, а абсурдное устройство государства, где нет суда, где нет субъектности права вообще. Просто отсутствует.
Да. Что там один... Разделение вот властей. Вам... Разделение властей. И мы помним. Да.
Если его не будет... И к вам могут прийти хотя бы не портной, не директор клуба. Вот.
Да, спасибо. Еще 7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, пожалуйста, как вас?
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, вот прошло столько много, 28 лет, люди вспоминают архипелаг ГУЛАГ, липовые какие-то книжки. Вы поймите, тогда страна строилась, развивалась, росла. Сейчас страна загибается. Коррупция зашкаливает. Да этот шаман, он еще идет и пиарит президента. Ему рукоплещет, понимаете? Какой там протест? Это пиар, чистой воды пиар.
Пиар президента со стороны шамана.
Да.
Правильно, да, его спеленали. Зачем
он начал пиар? Еще издалека, с Владивостока. Я иду прогонять.
Из Якутска он начал. Из Якутска он начал.
Из Якутска, да. Ну, больной человек. Ну, пусть дойдет до Москвы, потом его отведите куда надо, да и все. Ну, если надо. Это вообще артист. Какой он шаман? Шаманы так себя не ведут.
Спасибо. Да, я просто не знаю, как ведут себя шаманы. Я привыкли наше стереотипное мышление подсказывает, что это должен быть костер, бубен непременно и какие-то песни. 7373948. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володя, добрый вечер, это Фрок. Вчера со своими знакомыми по переписке в Фейсбуке обсуждали дело Павла Устинова.
Да.
Пытаемся вообще понимать, пытаемся копать основы, что же в конце концов происходит. И вот упираемся в терминологию. Верховенство права или верховенство закона. И вот эта путаница в головах, которая, она на самом деле кому-то очень удобна, чтобы люди не понимали, в конце концов, что же первично, яйцо или курица в этой истории. Вот это на самом деле и мешает нашей стране, очень сильно мешает выстроить, в конце концов, вменяемое правоприменение. Потому что на самом деле вдруг раз кому-то показалось, что товарищ шаман что-то там нарушает. Он нарушает закон. Какой-то. Что он там нарушил, поди разбери. Но ведь на самом деле, в силу первичности права, а не закона, мы же понимаем, что что такое право человека? Это право на свободу совести, право на свободу слова, право на свободу передвижения, право на жизнь, право на труд и еще много чего. То есть это то, без чего, ввиду отсутствия чего человек превращается просто в мумукающую скотину.
Да, знаете, Алексей, да вы начали с того, что пытались уловить какие-то общие настроения, к чему мы идем. А это, в принципе, можно объединить в какую-то общую картину? Или это все разные, абсолютно разные какие-то картинки? Ну, потому что одно дело Павел Устинов, а другое дело вот этот шаман, который шел, и есть ощущение, что...
Вы совершенно точно угадываете ход моей мысли. Дело в том, что это как раз картинки одной мозаики. Это именно то, что я сказал в самом начале. Это правовая безграмотность. Это терминологическая путаница. Это отсутствие четких критериев и четких линий в правосознании каждого отдельного человека на Земле. Те ребята, которые наверху, вот они нам говорят, Конституция – это основной закон. Черта с два, ребята. Конституция – это свод правил и свобод. Закон – это другая, немножечко юридическая сторона вопроса. И вот у нас получается ввиду этой путаницы, что у нас можно, так сказать, человека просто стоящего на улице около метро с телефоном, да, просто ласты завернуть ему и все. Можно шамана путешествующего, просто, он может быть чудаковатый человек, может быть, да. У него какие-то свои, но он, в конце концов у нас страна, которая обеспечивает законодательно, по крайней мере, да, свободу вероисповедания. Почему шаман не может быть шаманом со своим набором религиозных каких-то воззрений? Может, имеет право, и его никто не может, так сказать, за это дело спеленать. У него есть свобода здесь. Но при этом его пеленают ввиду каких-то странных, у кого-то, так сказать, воззрений на то, что он там вот Путина помянули, да? А почему, собственно говоря, нет? Над Трампом в Штатах же издеваются, высмеивают, вышучивают, да? И ничего, и нормально все.
Алексей,
а
да, я обычно культ, в такой момент...
какой-то культ личности опять.
Ну, нет, там еще далековато. Но, в принципе, все понимают прекрасно, что есть вот как бы, да?
Большая река начинается с маленького ручейка.
А дальше возникает вопрос. Я просто ставлю себя на место, там, не знаю, вот каких-то полицейских где-то в Бурятии, в Улан-Удэ. И они видят этого странного мужика, который прется с этой своей тележкой, куда-то идет в сторону Москвы. Для того, чтобы там восстановить народовластие. И вот он проходит мимо полиции там, да, не буду говорить там никаких грубых выражений. Он проходит мимо полиции, они чешут в затылке, ну, вот что с ним делать? Идет человек, ну, от греха подальше. Я думаю, вот на место себя полицейских ставлю, я бы его спеленал. Ну вот правда. Потом придут начальники, начнут по голове бить. Типа, вон мимо тебя проходил, а ты в затылке чесал, какого лешего?
И вот тут, Володь, мы вспоминаем то, что было в августе в Москве, когда было превентивное мочилово.
Да?
Когда, да? Да, мы же это вспоминаем. Сейчас сразу именно это в голову всплывает. Превентивное мочилово. Вот что это за подход такой? То есть человек еще ничего не нарушил. Он просто, так сказать, он просто гуляет, может быть, думает. Они что, мысли читают? Что это? Вот что это такое? Почему они видят в нас скоту?
Перестраховка, что это очевидно. Перестраховка.
Нет, я понимаю, что они перестраховываются, но ведь это дело в том, что это же коллапс будет на самом деле. Он реально возникнет.
Ведь, я напомню. Да, Алексей, я просто напомню, вот что-то похожее происходило с нашей избирательной системой, когда это довели уже до абсурда. Для начальников было проще перестраховаться и что-то там поднасчитать лишнего, ну там лишних пару процентов там к 100 еще набросить за правильного кандидата. И вот ровно потому, что за это по голове там считалось не дадут, а дадут за то, что там не доберут пару процентов. Вот за это могли, да. В итоге получилось наоборот. Стали по голове давать.
А вот тут на самом деле возникает совершенно парадоксальная ситуация, когда курс линии партии начинает колебаться вместе, кстати, вот с чем-то там еще, да. Что-то в партии происходит, линия начинает колебаться, и куда она, этот маятник там качнется, да? Может быть, там какие-то конъюнктурщики сейчас сидят, и они реально оценивают. Ведь на самом деле это известный факт, что когда какие-то брожения в народе начинаются, элита начинает колодца внутри себя тоже, потому что они так, свой профит начинают искать, каждый, так сказать, в своем углу сидит и смотрит, да, пытается. И вот куда оно, что оно повернет? Это хороший вопрос, на самом деле.
Спасибо, принимается. Содержательный диалог с Фрогом. 7373948. Ну, еще один комментарий точно приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир.
Да, Олег, ну вы же уже были, ну это несправедливо. 7373948, Запорожское казачество мы уже обсудили. Слушаем вас, да, здравствуйте. Вы в эфире.
Владимир.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемый Владимир. Очень бы хотелось вмешаться в ваш разговор. Поймите правильно, ситуация непростая, но давайте анализировать. Хотя бы с того... Помним вашего прежнего шефа. Что ваш прежний шеф говорил? Он говорил, надо всегда смотреть и думать.
Да, И мы продолжаем слушать, думать и знать, если позволите. Ну, давайте еще один звонок. Мне просто вот нужны звонки по теме. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вот вы знаете, вот я сейчас вот говорил, что вот там элита будет раскалываться. Ну, вы знаете, вот вообще в данной ситуации, чтобы что-то менялось, это нужно, чтобы в каждой семье были потери. Ну, только тогда народ как-то будет...
Кто так, были, простите, да?
Ну, я имею в виду, чтобы какие-то произошли изменения вообще, то чтобы каждая семья теряла какого-то одного члена семьи. Только в таком случае народ может как-то подняться, там что-то там, попытаться что-то изменить. Но в данном случае у нас пока все тихо, спокойно, сказать, все люди живут тихо, мирно. Поэтому изменить какие-то там...
Шамана-то отпускаем, чего от греха подальше?
Ну, по поводу шамана, вы понимаете, ну, как бы, такая личность, как бы, естественно, от греха подальше его закрутить. Потому что если бы, допустим, шел бы какой-нибудь обычный бомж с тележкой, на него бы никто бы не посмотрел бы. Это естественно. А то, что как бы лишний раз от греха не получить подзатыльник, да, от начальника вышестоящего. Конечно, лучше...
Спеленать.
Да, запеленать, конечно. А по поводу того, что, чтобы что-то изменить, эти проприятия закона, там еще что-то там говорили. Почему была возможна гражданская война? Потому что было казачество, и в основном оно составляло как бы противоборство там, да, из него.
Я понял, да, давайте только к казачеству не возвращаться. Мы это сегодня вспоминали уже. Товарищи, как это... Отпустите шамана хотя бы в Якутске. Возможно, ему придется начинать сначала, но вот это такое, наше гражданское требование. Отпустите шамана.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, ну и последняя история. Сегодня просто появились подробности, что же именно произошло накануне в районе станции метро Рязанский проспект. И история-то получилась, ну, совсем нехорошая, некрасивая. Я просто воспроизведу, и, возможно, дозвонятся правоохранители, дадут свою оценку произошедшему. Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей в комнате полиции на станции метро Рязанский проспект в Москве. Об этом сообщило сегодня издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По их данным, сотрудники управления собственной безопасности МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег после того, как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке. По неофициальной информации, Смирнов занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. За старшим прапорщиком и другими сотрудниками отделения организовали негласное наблюдение, установили скрытую спецаппаратуру в комнате, куда полицейские обычно доставляют задержанных. Отмечается, что сделанные ею записи станут основными доказательствами по делу Смирнова. В день, когда произошла стрельба, старший прапорщик остановил на платформе Рязанского проспекта пассажира и попросил его предъявить документы. У мужчины их не оказалось, в связи с чем Смирнов предложил задержанному отпустить его за 2000 рублей и пачку сигарет, говорится в материале. Зафиксировав это, офицеры управления собственной безопасности остановили на улице предполагаемого взяткодателя и допросили его. После этого один из силовиков остался с пассажиром, а двое других пошли к Смирнову. Зайдя в комнату полиции, сотрудники управления попросили прапорщика показать им пачку сигарет и деньги, полученные в качестве взятки. Неожиданно Смирнов достал из кармана пистолет и выстрелил в старшего лейтенанта Максима Веелка, тяжело ранив его в грудь. Затем злоумышленник навел оружие на подполковника Алексея Лимонова и приказал ему лечь на пол. Пока Смирнов разбирался с ним, Веелка бросился к выходу из комнаты. Прапорщик выстрелил в Лимонова, а затем побежал за уходящим лейтенантом и выпустил пулю в него. Веелка смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер. Вот поэтому фотографии, которые мы видели, они были на улице. В это время Смирнов вернулся в комнату полиции к Лимонову и выстрелил в него еще несколько раз. Пока злоумышленник вставлял в пистолет запасную обойму, третий сотрудник управления собственной безопасности вызвал на место ЧП полицейских и медиков. Комнату, где произошла перестрелка, заблокировали, предложив злоумышленнику сдаться. Однако дверь группе захвата открыл не Смирнов, а один из его сослуживцев, который во время инцидента находился внутри и не пытался помешать коллеге. Раненый в перестрелке Лимонов сейчас находится в больнице. По данным Интерфакса, полицейский получил ранение в шею и живот. Его состояние оценивалось как тяжелое. А вот здесь гражданским тяжело оценивать произошедшее, потому что выглядит как абсурд в плохом смысле. Я имею в виду взятка в 2000 рублей, пачка сигарет еще зачем-то, доход 10 тысяч рублей в день. И за это стрельба, за это попытка убить своих коллег, за это попытка, я не знаю, избежать ответственности с помощью убийства, ну, выглядит непонятно, нелогично, не укладывается в рамки понимания. Это я рассуждаю именно как обыватель, как гражданский. Возможно, у людей в погонах какой-то иной свой взгляд на произошедшее, и вы можете пояснить, что же именно произошло. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
На самом деле, вы совершенно верно говорите, то, что у гражданских такой взгляд, а у людей в среде совершенно другой взгляд. Поскольку тоже раньше носил погоны и работал на государство, поинтересовался. И не буду рассказывать все в подробностях, потому что это будет неправильно с моей стороны, но могу сказать так, что не случилась палка. Угу. Вот и все. Вот поэтому была стрельба.
Не случилась палка, поэтому произошла стрельба.
Да.
Вот просто переведите для того, чтобы это было более-менее понятно.
Эти опера сработали неправильно, на задержание так не ходят, так не работают, и просто хотели сделать себе палочку. У них не получилось.
А как нужно было?
Нужно ловить коррупционеров, а не делать из людей коррупционеров. Вас не удивляет сумма в 10 тысяч рублей ежедневно, которая прямо вот сегодня уже есть, да? Сказали о том, что вот действительно... Он зарабатывал 10 тысяч рублей в день. Ну, это как-то очень странно.
Почему странно?
Ну, официальная версия просто там, поэтому так пишут. Ну,
потому это что... пока не официальная. То есть коммерс дает это со ссылкой на свои источники. То есть это не официальное заявление МВД.
Ну, вот иные источники утверждают совершенно иное. И 10 тысяч рублей... Он делился с кем-то, что ли? Он рассказывал о том, что вот я зарабатываю 10 тысяч в день. Ну, то есть он что, 10 ты... брал и больше не брал? Или ему стабильно 10 давали? И вообще есть такое понятие, как, прошу прощения, такса, но другая.
А какая?
Она меньше, чем это.
То есть 10 тысяч рублей выглядит для человека, который носил погоны, странной суммой, это раз. Во-вторых, вот те подробности, которые всплыли, выглядят нелогичными. И особенно оперативники, которые идут задерживать без оружия. Получается так.
Вот в чем дело, да. Да. Понимаете, просто как раз общался с своими товарищами, они как раз занимаются... Борются с коррупцией, борются они с ней правильно, а не так, как вот это все произошло. И вот реально получается, что хотели сделать палку, и у них не получилось, за что они очень сильно поплатились. Совершенно неправильно, совершенно не должны гибнуть ребята в мирное время и от пуль своих же. Все неправильно, все в этой скомкано, все мутно, черная кошка в черной комнате, но палочка вот не получилась. И еще раз говорю. Я вот оговариваю сейчас, это только моя версия.
Предположение, вот да. Спасибо. Да. Василий пишет, по моему опыту общения с УСБ, они сами очень любят небедных полицейских, пишет Василий. Он же не в изоляции существовал, у него же и начальство было, и подчиненные, никому до этого инцидента его неадекватность в глаза не бросалась. Вот о чем это говорит? Кто у нас в полиции, спрашивает Гагог. Ну давайте еще один звонок приму, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да, Николай.
У меня такой вопрос. Вы понимаете, вот, на самом деле наша правоохранительная система, она уже очень давно деморализована. Кому, скажем так, вот, откуда ноги растут, это судебная система. Наша судебная система, скажем так, вот, ну, мягко говоря, всегда прикрывает наши правоохранительные органы. То есть начиная от МВД, ФСБ, прокуратуру. И вот по этому случаю как бы отсюда вот уже вот эта коррупционная составляющая. Ну и плюс еще сама система. От переименования милиции в полицию ничто...
Так давно уже не... переименовали, 10 лет как.
Да, ничего это не... Не название надо менять, а саму систему надо менять.
И здесь не только МВД, здесь вся правоохранительная система, она, скажем так, уже сгнила.
Спасибо, спасибо. Ну да, у меня знакомый полицейский в метро, который тоже за смену приносил 5 домой, 5 отдавал командиру за покровительство. Это пишет 224-й. Ну и последний, пожалуй, что звонок по этой теме, 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Хотел такой вопрос задать вот по этой теме. Сам ходил в погонах, да. Вот, например, я стою сотрудник полиции, ну, в данном случае милиции, полиции, да, в форме. Ко мне подходят какие-то двое, показывают бумажку непонятную, говорят, да, вы задержаны, сдайте оружие. Что теперь так можно? К любому подойти и, в принципе, забирать оружие и говорить, что он задержан за взятку или как?
Ну, стрельба произошла в комнате полиции, насколько она вот рассказывает коммерсант.
А почему они пошли без его руководителя или начальника, как она вообще вроде как должно быть, например, если это так произошло? То есть, ну, видел тем более фотографии этого парня, который погиб, да, Царствие Небесное, но он явно не, как сказать, слабоват он для задержания. Ему бумаги печатать, да.
Ну, то есть для вас, как для человека тоже, ну, носившего погоны, выглядит тоже странная история.
Странно, конечно. Либо они должны быть крутые, какие у нас вот ребята брали, да, все соревнования по Москве, там, по рукопашному бою, вот такие, которые раз и все, и положил, там, хоть пистолет, хоть нет. Либо с руководителем, который заходит и говорит, спокойно, положил все на стол, ты задержан, вот эти люди из СОСБ, да. Ну.
Да, спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Ну, ждем подробностей. Такая трагическая, драматическая история с непонятным, я так понимаю, финалом. Но сейчас уже 20 часов. Это была программа «Отбой». Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.